Тебе приходило ощущение, что бегаешь как белка в колесе? Может, самооценка инструктора падала ниже плинтуса, когда видишь, что подопечные не могут освоить технику ходьбы, повторить простые упражнения и соответствовать идеальным представлениям? Привет, фриволкер! С тобой сегодня я, инструктор скандинавской ходьбы и ведущий подкаста Александр Бех. Перед инструктором, который стал на путь волонтерства, встает множество вопросов. Какой должна быть продолжительность волонтерского проекта? Как определить момент для передачи своего детища в другие руки или самоорганизации подопечных? В чем найти источник восполнения своей энергии? Когда услуги инструктора должны быть платными, а когда бесплатными? Гранты, спонсоры, дети-родители или неожиданные подарки свыше? Где искать финансовую поддержку на стоящую инициативу? Сегодняшняя тема посвящена волонтерству. И в гости я пригласил Ирину Гладнюк, опытного инструктора, который подскажет, какие вопросы важно задавать себе вовремя, чтобы не сгореть на работе. Приветствую, Ирина.
Привет, Саша. Привет всем, кто меня слушает.
Это долгожданный эфир, долгожданная запись, возможность пообщаться с тобой, и я надеюсь, что слушатели почувствуют твою энергетику, она такая солнечная, живая, очень соответствует теме, которая сегодня будет раскрыта, надеюсь. Вот. Но прежде чем мы приступим, хочу задать ряд вопросов, таких дежурных вопросов для разминки. Начнем?
Давай.
Как ты называешь любителей скандинавской ходьбы, которые к тебе приходят на занятия?
Ну, так как в основном женский коллектив, я их называю барышни.
Барышни, классно.
Да, мои барышни.
Сам перевод Nordic Walking на русский язык какой тебе более приятен, чаще употребляешь?
Ну, скандинавская ходьба. Северная ходьба я реже использую. В 2012 году, когда я пришла в скандинавскую ходьбу, это была скандинавская ходьба. Северная ходьба – это вот более поздний термин. И хотя я понимаю, что это и дисциплина, и, наверное, ближе к реальной истории, но вот грешу скандинавской ходьбой.
Ну, ясно. Пока еще не отвыкли от этого понятия. И не начали еще заниматься в полной мере северной ходьбой. У вас есть какие-то словечки, которые ты употребляешь, и только твои барышни понимают этот язык?
Ну, барышня, да. Ну, когда разминка закончилась, я говорю: летите, голуби, летите. А в конце заминки... Но это вот от Волкова я перехватила. Мы поворачиваемся лицом к солнцу и говорим: солнце, солнце, дай здоровье мне и всем людям на земле.
Хорошо. По шкале от 1 до 10, насколько сейчас странно воспринимается скандинавская ходьба в парке, где ты занимаешься?
Ой. Нет, в парке, где я занимаюсь, там все знают, там любой может прочитать лекцию про скандинавскую ходьбу, потому что 8 лет, уже 9 почти, мы занимаемся на одном и том же месте, и, естественно, все вокруг уже в курсе. И многие дети вырастают, то есть с ними гуляют, когда они еще сидят в колясочках, и когда они начинают ходить, они смело приходят на площадку, берут палки, и они знают, что с ними надо делать. Угу. Это очень интересная история такая.
То есть ты выращиваешь напрямую новое поколение?
Я считаю, что, вот, например, если ты хочешь, чтобы твои дети читали, читай. Если ты хочешь, чтобы они занимались спортом, занимайся спортом. И здесь такая же история. Вот занятия спортом, в данном случае для этих малышей, они становятся атрибутом их жизни, потому что вот они идут на прогулку там с няней, мамой, с бабушкой, неважно с кем, и они видят занимающихся людей. И для них тогда занятие спорта становится, ну, такой историей, как вот почистить зубы. Утром, там, вечером родители чистят зубы. И как только ребенок в состоянии там, или, ну, чистить зубы, он понимает, что это... Ну, это часть его жизни. Вот. Любой, кто там завсегдатый парка, может прочитать лекцию, что это такое. Да и сейчас столько информации, это не 12-й год, когда... Ну, а где ваши... Ну, все эти вот вопросы и приколы, которые, когда людям прям кажется: ой, я так прям такую шутку сморозил, прям я вообще гений. Ну, Сейчас такого нет. Давно уже нет.
Ирина, если завтра поступит предложение отправиться в поход, путешествие или на соревнования, что ты выберешь в первую очередь?
Поход.
Поход, хорошо. А какой ежедневный...
Путешествие, может быть, да.
Угу. А какой ежедневной или еженедельной привычке ты благодарна за свое ментальное и физическое здоровье?
Ну, я хожу каждый день. Десятку минимум.
Вот, ты меня прям удивила. Я думал, ты на небольшом клочке парка с барышнями занимаешься, и не так, не всегда получается походить.
Ну, у меня немножко изменилась сейчас ситуация, жизненные обстоятельства. И для меня палки прям стали очень таким хорошим подспорьем для и физического, и психического здоровья, скажем так.
Скажи, пожалуйста, есть ли привычка или практика, которую тебе хотелось бы внедрить, но пока вот она не удается, она ускользает или времени не находится, обстоятельства не те?
Ну, понимаешь, это такая прекрасная история «Сапожник без сапог». Это когда мы все прекрасно знаем, как строится занятие, заминка, разминка, основная часть, заминка. Ну вот, например, я... Сейчас вот грешу, да. Я просто беру палки и ухожу. И иду в большом темпе. И практически не делаю упражнений.
Угу. Ясно. То есть иногда можно себе позволить и это.
Ну, не всегда получается как правильно. И, в принципе, понимать, что есть рамки, есть какие-то общепринятые нормы, но жизнь, она больше, чем эти нормы. И если у тебя нет времени, нет желания что-то делать, можно и не делать. Я разрешаю не делать.
Скажи, что ты слушаешь во время самостоятельных тренировок? Может быть, какую-то музыку? Может быть, подкаст?
Я слушаю природу. Птиц. Сейчас вот прям весна-весна в лесу. Птицы так вот поют, хоть и холодно еще, но стоит солнышку пригреть, и сразу видно, что весна. Я не слушаю, не надеваю наушники, не включаю ни аудиокниги, ни музыку, ничего не включаю. Я просто иду и смотрю по сторонам. Я здороваюсь с собачниками и другими спортсменами.
Угу. Хорошо. Ну, давай приступим тогда уже к основной нашей теме. Я хотел бы сегодня с тобой осветить тему волонтерства, потому что ты как раз начал свою историю знакомства с северной ходьбой очень быстро, активно включившись именно в волонтерскую деятельность. Правильно ли я понимаю?
Там не совсем волонтерство это было, это была работа в рамках основной работы. То есть я в свое основное рабочее время занималась скандинавской ходьбой, но у меня был свой интерес. И в плане того, что я была увлечена и мне распирало, мне хотелось, как, чтобы как больше, ну, как можно больше народу узнало про скандинавскую ходьбу и как это классно, круто и вообще. Ну и при этом у меня был такой бонус, что я уходила из полуподвального помещения в парк и занималась физкультурой, ходила, и это было и на благо моего здоровья тоже. Вот, хотя это, ну, не оплачивалось дополнительно, это было просто такой эксперимент, на который я уговорила директора нашего центра. Я говорю, ну, это вообще интересно. Да какая скандинавская ходьба, палки, что такое вообще, кому это нужно, вряд ли будет интересно. Но получилось очень интересно, и очень быстро разрослась группа, и... Ну, потом, правда, нас легализировали, я стала инструктором по спорту, и основную свою деятельность, она у меня отошла на второй план, хотя не ушла полностью. Вот, ну, понимаешь, какая штука? Да, я все равно из-за того, что мне прям хотелось, чтобы весь мир побыстрее узнал, что такое скандинавская ходьба, мы проводили и по собственной инициативе, я проводила мастер-классы, и приглашали тоже так вот, ну, знаете, такая есть увлеченная дурочка, и почему бы ей не воспользоваться. А вот. И я с радостью откликалась на любое приглашение и всем рассказывала, объясняла, и, ну, мне кажется, благодаря мне очень много людей вовлеклось, и много инструкторов получило мой волшебный пинок в мир скандинавской ходьбы. То есть с моей легкой руки, в общем, они пришли в скандинавскую ходьбу. Разные люди в понятие волонтер вкладывают разные вещи. Здесь вот может быть скрыта такая ловушка. Так вот, изначально, да, бывает у разных людей, и у тебя, и у меня, и у всех там, притоки и оттоки жизненной энергии, да, и бывают времена, когда очень хорошо, когда плохо, бывают люди очень энергичные, и они, у них этой энергии столько, что они готовы ей делиться. И, ну, есть те люди, которым плохо, те, которые нуждаются в помощи, и есть те, кто могут эту помощь оказать, да. Но волонтер, в моем понимании, все же это не тот, кто работает бесплатно. Ты можешь быть там и там парикмахером, сантехником, тренером, неважно кем, да. Ты не берешь со своих клиентов деньги. Но это не бесплатно, потому что за свою работу ты платишь сам. Сам платишь. Своим временем платишь, своими усилиями платишь, энергией. Ты это время не потратил на то, чтобы заработать на жизнь себе или своей семье.
Угу.
Если ты, ну, волонтеришь, да, ну, вот в данном случае, да, платишь своей энергией, временем и так далее за тех, кто сам в состоянии платить за себя, то ты не волонтер. Возможно...
Компаньон, ты, скорее.
Тогда ты или же компаньон, да, вот просто вы вместе, друзья и так далее, у вас компания, вы занимаетесь. Или же, в этом сложно себе признаться, ты покупаешь на свое потраченное время, усилия и так далее, что-то. Что ты покупаешь?
Внимание, благодарность.
Любовь, да, да.
Признание.
Да. И здесь же надо задать вопрос, какую ценность получает клиент, который не платит за твою услугу, время и так далее, цену. Ну, я раньше этот вопрос себе не задавала, я признаюсь честно.
Что являлось твоим драйвом? Вот именно благодарность, обратная энергия, которая исходила от людей?
Ну, да, да. Ну, вот. И то, что ну, у меня были какие-то идеи, и они, как правило, какие-то масштабные. То, что одно я не сделала, это можно сделать только имея команду единомышленников. И тогда вот я там приходила, да, вот мы много лет проводим безумное чаепитие по-скандинавски. Это такая благотворительная акция в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь». Вот как раз я пришла, у меня глаза горят. Я говорю, слушайте, вот давайте сделаем вот... И они, понимаешь, ну, понимаешь, как вот у тебя есть вот любимое твое дитя, вот дочка к тебе прибежит, папа, папа, и ты видишь, у нее, вот, ну, вот чтобы вот это вот продлилось, и вот, горящий взор, ее интерес, ее какой-то вот такой драйв, ты готов включиться вот в ее затею, да, поддержать это. И, ну, во многом у меня вот... такая была история, что я приходила, слушайте, а давайте вот так вот. И я уже говорю, так, вот вы, у меня уже картинка в голове, я говорю, так, давайте, вы со своими внуками нарисуйте большие чашки, да, мы украсим ими площадку. И вот мы, принято считать, что пенсионеры – это такая, ну, позиция слабая, да, они всегда сами хотят помощи, а тут вот вы спортом занимаетесь, да вы еще помогаете больным детям и семьям, ну, которые помогают этим детям проходить лечение. И это было круто, правда. И получалось, что когда все это получалось, что мы все собрали, и я вижу, что люди тоже, ну, у них такое состояние, что они приобщились к какому-то хорошему делу. У меня то, что получилось, да, то, что моя какая-то идея, она реализованная, вот так круто.
Извини, у меня уточняющий вопрос. Считаешь ли ты, что такие бесплатные волонтерские инициативы, их можно реализовать быстрее и легче, чем какие-то коммерческие? Или это зависит от конкретного человека, от мотивации, от команды?
Все, мне кажется, зависит от того, какую ты цель преследуешь и что ты хочешь получить на выходе. Ну, я сама на это ловилась. Когда ты вот думаешь, что ты вот вкладываешься, и, ну, вроде как, даже это само собой разумеющиеся люди должны алаверды, ну, вот, и подхватывать тоже твою идею, и откликаться на нее, и тоже вкладываться в это, потому что это же так круто. Но дело в том, что не каждая моя идея, например, казалась крутой моим спортсменам и членам нашей команды, так сказать. А я не понимала это, я не считывала этого. То есть у меня была история, когда накануне 9 мая, значит, я как педагог-организатор должна была провести концерт, посвященный 9 мая. И я на тренировке говорю: слушайте, вот, ну, допустим, во вторник, неважно, когда, в пятницу, у нас будет мероприятие замечательное. У нас был тогда ансамбль тоже пенсионеров, и они здорово пели военные песни. Я уговорила своего сына, который, ну, замечательный у него голос, и поет он замечательный, у него очень хороший репертуар военных песен, что, я говорю, он придет, вообще будет чаепитие у нас, все, они мне все улыбаются, все здоровско. Наступает день этого концерта, и на концерт пришла только одна Рима. Потому что Галя позвонила Вале и сказала: что-то я как-то неважное чувство, я, наверное, не пойду. Да, ты не пойдешь. Валя позвонила еще: слушай, Галь не идет, я сомневаюсь. И, короче, они так между собой созвонились. Но они решили, что они не пойдут. Ну, кто-то ведь придет, потому что народ-то до хрена ко мне ходит.
Да-да-да.
И пришла одна Рима.
И был концерт.
Ну, я не знаю. И это было, конечно, для меня прям так вот тыдыщ, щелчок по носу. На концерт пришли другие люди, но было немного, потому что я была уверена была, что моих человек 20 точно придет. У меня была такая уверенность. И потом, спустя вот какое-то время, я уже с опытом, мы собираемся в гости в Алешкинский лес к прекрасному клубу «Вента». Мне тоже Ирина Чеснокова звонит, говорит: Ира, сколько вас приедет? А то мы хотим вам там презентики от «Вента» приготовить. Мне просто понимать, сколько вас, чтобы никого не обидеть, то вдруг у меня будет 20, а вас 30 приедет. Я говорю: не, Ирина Алексеевна, ну, далековато ехать все же до вас. Я говорю: ну, 20 точняк будет. Все, я всю неделю на тренировках говорю, причем у нас были тренировки с понедельника по четверг, 4 дня, а в пятницу мы должны были к Венте ехать. Я все эти дни говорю: вот в пятницу едем к Венте, там и погода вроде хорошая, туда-сюда, все мне улыбаются. Я уверена, что все у меня хорошо. И в четверг на тренировке я спрашиваю: а поднимите руку, кто со мной едет завтра. И опять у меня там 2 или 3 человека только подняли руку. Вот здесь я, правда, я прям поддавила на них. Я говорю: вы что вообще? Вы, говорю, меня что перед державами-то позорите? Я говорю: как, нас ждут, а вам там подарки приготовили какие-то, даже не дело в подарках. Ну, они к нам приезжали тоже, мы с ответным визитом, и вроде как для меня это было, вот, что это дело чести просто, а для них это не было дело чести. И только после того, как я поддавила, в результате у нас собралась компания, И они, причем нас там одарили, так хорошо принимали, такая погода была шикарная, мы там нагулялись. И потом они приехали, и на обратном пути они меня благодарили. Ира, спасибо тебе, что ты вот так нас немножко тряханула. И те, кто потом не поехал, ну, они там на следующей тренировке рассказывали, как съездили, они прям расстраивались, что ж так вот не получилось нам поехать. Но, понимаешь, звездная болезнь у тренера может развиться. Вот я ею болела, честно вам признаюсь, ребята. Была такая штука, потому что из-за того, что я вкладывала столько, вот есть у меня какая-то идея, ну, как-то вот прям вот я представила, я вижу эту картинку, и прям мне хочется, чтобы так получилось. Я включала всех, у меня вся семья была подключена, у меня сыновья у меня надевали костюмы ростовых кукол, и их друзья, кстати, потому что мне хотелось, чтобы было красиво, костюмы ростовых кукол у нас были в центре, одевать их, естественно, некому было. Я так сказала, так, мне нужна помощь. И они такие, они понимают, что деваться некуда. Я говорю, давайте, что у вас ростишь, а вы матери не можете помочь. Ну, понимаешь, какая штука?
Ты мне скажи, вот вспоминая эти моменты, кто получал удовольствие от самого процесса? Ты как организатор, соучастники этого дела?
Я могла ночь не спать, клеить какие-нибудь, писать афиши, например. Мы от руки делали афиши, расклеивали по всему району, вот приглашали на безумное чаепитие. Или что-то делать, вот последнее, там предпоследнее, вернее, последнее у нас было онлайн, уже этот коронавирус. А предпоследнее, значит, мне попался большой кусок обоев, и я полночи рисовала огромные чашки, потому что это будет красиво оформить так площадку. Мне все равно, когда вот я горю, и я представила, да, вот это будет классно. И мне не жалко ни времени, ни сил, ничего. И когда получается, я прям вот ловлю эту энергию, я вижу эти глаза, и, в принципе, мне... Ну, понимаешь, у меня про деньги никогда не было. У меня всегда было про интерес. Вот если получилось, я это знаю. Вот получилось. И мне, в принципе, этого достаточно. Мне даже не надо, чтобы кто-то мне говорил, потому что я вижу, что получилось. А когда не получилось что-то такое, да, а люди, они не знают, как должно было на самом деле быть, и для них и это, в принципе, хорошо. Они там начинают тебе что-то говорить, а ты, блин, а вот если бы вот так получилось, это было бы вообще круто. Ну, в общем, понимаешь, я как любимое дитя была у своих скандинавцев, своих барышень. Они, правда, меня очень любили. И я их любила искренне. Но просто иногда ты понимаешь то, что ты строишь какие-то иллюзии, и кажется, что вот так, а потом что-то случается, и ты вдруг видишь... А не так. Я правда думала, что у меня прям армия моих людей. А оказалось, не так много.
Ну, это вопрос ценности, вот что люди просто не ценят то, что достается им бесплатно.
Но, понимаешь, я все время практически работаю с пенсионерами. И это все же такая определенная категория граждан, да, они честно работали, они честно платили свои налоги. И они вправе рассчитывать на то, что о них позаботятся, да, и для них будут организованы бесплатные занятия. И на самом деле, вот у нас же и московское долголетие было, и все, я же получала зарплату как инструктор по спорту, пускай она небольшая была, но она была. А вот когда случился локдаун, да, не локдаун, а когда вот этот коронавирус, и когда ну, вот как тренер московского
управления. Проводить
да,
общие тренировки.
Да, я потеряла это уже и зарплату, и все. И, ну, первый месяц, ты помнишь, да, мы у Снежаны все так дружно вели эти
прямо
занятия
эфиры,
онлайны.
Зарядки.
Да, и я кучу зарядок записала. Но я же тоже человек, у меня вот, да, вот приток жизненной энергии я выплеснула, у меня прям такой спасатель включился. Ну, боже мой, как же они бедненькие, как же вот они сидят дома, я растеряна, они же все же, ну, как бы менее гибкие в этом плане, все же чем моложе человек, у него, ну, мне кажется, более гибкие, как-то приспосабливаемость, адаптивность, вот она больше. И я, надо вот срочно, и тогда я со Снежаной, и так вот, ну, это было здорово. А потом вот это как-то пошло на спад, и я понимаю, что мне надо спасать меня саму. Потому что я поняла, что этот коронавирус надолго, и что я сама проваливаюсь. Надо отслеживать заряд своих батареек и не сливать все, не уходить в минус. Потому что у нас же там мы в ответе за тех, кого приручили. Сам погибай, товарищи, выручай. И куча вот таких вот лозунгов, да, с которыми мы росли в наше пионерское детство. Ну, кто там не застал его, но, в общем-то, родители наши. И, ну, я вот на этом выросла. И для меня, значит, получается, что я уже бездыханная практически. У меня, а я зубы сжала, да, улыбку натянула, потому что я знаю про зеркальные нейроны. И когда вот тренер такой прекрасный, улыбчивый, яркий, и он тогда заряжает всех вокруг своим позитивом и так далее. Но, понимаешь, позитив этот, он может стать, ну, вредным. Я бы сказала, даже, ну, опасным, да, потому что, во-первых, он не всегда уместен. И не надо вытеснять другие свои эмоции и так далее, потому что в них тоже есть ресурс. Ну, там, допустим, что я не злюсь, я не обижаюсь, я не расстраиваюсь, я не опасаюсь, я ничего, я только улыбаюсь. И тогда ты понимаешь, ты сам себя, в принципе, ну, была большая скатерть-самобранка, а ты отрезал кусочек, потому что я злюсь, ты отрезал кусочек, потому что я боюсь, ты отрезал кусочек, потому что мне грустно, ты отрезал кусочек, потому что я не могу пережить потерю какую-то, да, и осталась маленькая салфеточка, на которую можно поставить вазочку. Потому что, ну, мы все разные, и мы из многого состоим. Ты меня представлял, да, такая солнечная энергия туда-сюда. Вы просто не были моими родственниками. Вы не видели, когда Ира в печали. Это... Да, потому что, понимаешь, это такие качели. Потому что если ты вот на максимуме, да, как вулкан, извергаешь энергию, ты такой распрекраснейший. Но когда ты, блин, всю эту энергию слил, когда у тебя просто нет никаких сил, это вот хавайся. Я вот обычно не делюсь этим состоянием с дальним кругом, а ближнему кругу, ну, им деваться некуда.
Остается, да.
Да, им это... И это тоже неправильно. Ну, в плане того, что, понимаешь, чтобы... Ну, ценности не переползли. Получается, что ну, ты придумал такую историю, я такая распрекрасная, у меня много энергии, я могу ей поделиться, все дела, и вроде мне это во благо. И ты не останавливаешься тогда, когда нужно остановиться, когда важно просто сохранить себя, наполнить себя. И тогда ты можешь, ну, опять соберутся, да, по запчастям себя, как птица Феникс опять из пепла восстала, и ты можешь идти дальше вершить дела.
А какие симптомы тебе подсказывают о том, что батарейка разряжается? Это психологические какие-то отношения с семьей, с близкими, или физическое здоровье, или другое поведение как-то проявляется?
Ой, ты знаешь, я раньше как-то даже не очень понимала, вот когда я уже все, ёк-макарёк. А у меня был случай, когда я поехала сдавать донорскую кровь. А там, прежде чем они делают забор, они берут экспресс-анализ, выходит медсестра и говорит, вообще нормальные пришли донорскую кровь сдавать? У вас гемоглобин меньше 90. Говорит, вас самих надо спасать. Понимаешь, а я это не чувствовала. Потому что у меня идея была, надо сдать кровь для больных детей. Как-то они не берут мою кровь. Я же вот приехала, берите мою кровь. Срочно берите мою кровь. Я хочу помочь этим детям. Понимаешь? Угу. Я даже разозлилась на эту медсестру. А потом, когда я приехала домой, я по дороге расплакалась, потому что мне было обидно, что они не взяли мою кровь. Я хотела сделать доброе дело, а они не взяли мою кровь. А потом я домой приехала, и у меня такое, блин, Ира, ну ты даешь. Я же всем своим девушкам, нашим барышням, их отсылаю к врачам и прошу, чтобы они делали анализы свежие, чтобы с терапевтом обсуждали их текущее состояние здоровья. Говорю, потому что, к сожалению, мы не всегда можем отследить вот эти симптомы. Угу. Потом вот я стала более внимательна к себе, что я там могу резко как-то ответить или еще что-то, или на ровном месте так психануть, что, знаешь, это пани Гонорова, я люблю, чтобы по-моему было. И тогда, и такая, оп, так, ты чего? И вот здесь надо остановиться. И надо понимать, что волонтер — это тот, у кого есть, и он готов делиться тем, у кого нет, не ожидая ничего взамен. Просто, от полноты жизни, от щедрости сердца, от какой-то внутренней необходимости. Но если вот ему нечем делиться, значит, не надо делиться, надо оставить. Здесь, понимаешь, надо уметь останавливаться.
Золотая середина или баланс, как есть стакан наполненный, горшочек варит кашу, да, то есть его нужно, кому-то эту кашу нужно раздавать. Вот, и точно так же, если он истощен, если там уже ничего не варится, то ему надо ресурс, который его наполнит заново. То есть, когда человек замыкает, богат опытом, богат знаниями и нахлобучивает на себя крышку, я никому ни с кем не поделюсь, внутри начинаются тоже процессы брожения, которые не очень благоприятно сказываются на носителе, на этом источнике.
Конечно. Я даже тебе расскажу историю. У меня такая история была в роддоме, когда я родила третьего своего сына. У меня очень быстро пришло молоко, прям полные груди молока. А мой ребенок устал во время родов, и он только спал. А рядом была моя соседка, она первородящая, и мальчонка у нее был такой голодный, орущий. И она, бедная, она с ним измучилась. А я говорю, давай мне его сюда. Она на меня смотрит, ой, а так можно? Я говорю, давай. Я его покормила, понимаешь, и сделала хорошо и ему, и себе. Угу. Потому что если молоко, я бы его сцедила, может, это больнее было бы, вылила в раковину, или же у меня бы случился мастит. Угу. Но через день мой малыш стал нормально есть молоко, у той пришло молоко, и все, ну, она стала кормить своего ребенка, я своего, и все, ну, пошло. А с волонтерством бывает такая история, что вот есть наша корова, неважно, так, солнце, источник энергии и так далее, и, ну, все идут к нему. И даже не задумываясь о том, что, например, ну, колодцы, да, из них берут воду, но их чистят периодически, да, не плюют в колодец, как-то, ну, заботятся о нем. И когда есть такой вот обмен энергиями, обмен, ну, какое-то бережное отношение тоже друг к другу. И, понимаешь, ты можешь не заметить, что ты как бы перегораешь, но люди-то тоже могут это заметить и сказать, и там поберечь тебя или как-то поддержать тебя, вовремя сказать какое-то слово поддержки или еще что-то. Ну, чтобы это не была игра в одни ворота. Вот про что я. Потому что когда начинается игра в одни ворота, ну, ты же сама, ты же можешь, ты же даешь, ты же не говоришь ничего. Ну, и все будут брать. А что? Ну, она, значит, может. Ей, значит, так хорошо.
А скажи, пожалуйста, где ты находишь ресурс для того, чтобы восполнять свою энергию? Вот ты в самом начале упоминала, что ты сейчас достаточно много ходишь, просто сама по себе, там, забивая на разминку. Что еще является таким вдохновением, источником для пополнения этого сосуда?
Ну, еще я вижу. Вот это тоже очень хорошая медитация. Там динамическая медитация, да, когда ты идешь. А здесь тоже медитация, но тут ручками работаешь тоже. Там ножки больше работают, но ручки тоже. А здесь вот... Ну, еще есть любимые люди, с которыми, в принципе, просто хорошо быть рядом. А подружки у меня есть, поболтать я люблю иногда. Вот иногда хорошо посмотреть какой-то фильм добрый, старый. Иногда просто какую-то комедию, ну, просто даже не сильно вдумываясь, даже какую-нибудь не очень умную. Поржать просто. По-разному. Иногда просто побыть одной, чтобы меня никто не трогал. Все, паночка померла. Я могу. Правда. А, кстати, я потом вычитала где-то, что женщина набирается энергии как раз лежа. Так что, дорогие девочки, если вам хочется полежать, полежите. Это полезно. Именно горизонтально. Вот. Ну, а так вот для меня вот самая энергоемкая вот эта штука, это если какая-то есть идея, в которую я верю. Я начинаю фантазировать, я начинаю рисовать картинки, я понимаю, кого я могу там привлечь, я там, и как это может уже быть. И вот если я там вот сгорелась, я вот в предвкушении, да, вот мне вот, правда, этот процесс, он увлекателен. Но понимаешь, какая штука, я не люблю тиражировать. И если я не могу вот даже в знакомом найти чего-то нового, я начинаю тухнуть и превращаюсь в тухлю-протухлю. И это грустная история. И я думаю, боже мой, ну почему я такая? Мне никакая энергия, ничего не поможет. Мне, я могу, понимаешь, на любой вопрос есть в душе ответ. И на самом деле источником вот этой энергии своей ты сам. Просто иногда ты это, там, в плачевном состоянии это находится, потому что ты занимаешься чужими проблемами, потому что ты много потратил в другом месте. И иногда ты знаешь, почему, но там страшно, там скелетики. Бывает так. Тогда ты находишь себе вот такую уважительную причину. Я не занимаюсь своей вот этой проблемой, потому что я потратила все силы, чтобы, ну, принести, а иногда причинить добро.
Угу. Да. Без согласия того, кого ты одариваешь.
Да, к сожалению, такое тоже есть. Насильно мил не будешь, и так, знаешь, ну я знаю, как хорошо, давай, иди за мной, будешь молодцом, будешь здоровым, ходи. И тогда вот это получается токсичное волонтерство, токсичное добро, токсичный позитив. Угу. Понимаешь, какая штука? Когда к тебе есть запрос, да, когда человек пришел и говорит: Ира, я хочу, как ты. Есть запрос. И тогда ты можешь. А когда ты там... Вот честно, я когда только начинала, я же ловила людей на улице, которые идут на палках, ну, и неправильно идут.
Да-да, знакомое состояние.
И я начинала их... Я же тренер, я же инструктор, я знаю, как правильно, я вас сейчас научу. А потом я вдруг, ну, это все с опытом приходит, и, может быть, вот если слушают сейчас люди, которые только-только начинают заниматься этой деятельностью, для них, может быть, это будет полезно, потому что такая штука, что люди к нам приходят разные, с разными запросами, с разными историями. Иногда они умалчивают о своих болезнях, часто умалчивают, потому что они боятся, что тогда я не возьму их. И тогда, понимаешь, какая штука? Например, человек, она всю жизнь была на высоках, очень уважаемые, высокооплачиваемые, востребованные, реализованные и так далее, и так далее, и так далее. И такие говорят: все, Марья Ивановна, до свидос. Хватит, харе, вот ваша пенсия прекрасная, идите. А она, бедная, не знает, куда идти. У нее вообще разрыв шаблона. И вдруг она увидела эту группу, она присматривалась там, пришла. Ты ее начинаешь учить, а у нее запрос совсем другой. Ей не надо учиться палкам. Ей, может быть, надо просто эту дыру эмоциональную или какую-то закрыть. И вот она, когда закроет эту вот дыру, ну, у кого-то горе произошло, да, кто-то потерял близкого человека, кто-то недавно перенес заболевание, как ему сказали, что вам вот с палками заниматься. Но она пришла, она мне про то, что у нее там был инфаркт или ничего, она мне не говорит, потому что тогда я ее могу отправить к врачу ЛФК или так далее. А она живет вот в этом доме, она смотрела на нас в окно. Зачем ей к врачу ЛФК, если ему нравится, ей нравится эта девочка, здесь вот столько народу, все хвалят, вот мне сюда надо. И ты потом вдруг случайно задаешь какой-то вопрос, а она там отвечает: а там в больнице, вот мне там сказали, так, стоп, а когда вы были в больнице? Угу. Или там, ну, были переломы, или были какие-то еще, и просто человек, ну, он не может отвести руку, ну, так, как надо отвести руку, или еще что-то. И иногда... Вот я, ну, в начале своей деятельности, я была такая дотошная, я людей просто насиловала. Вот что вот так, что вот такой угол, вот так надо. И некоторые ушли от меня, честно, потому что они не выдержали моего перфекционизма, вот моей вот это прям... А потом я поняла, что, ну, можно быть, ну... Даже в некоторых случаях хреновым тренером можно. Ты говоришь человеку, что вот если вы так...
Но при этом хорошим организатором, психологом,
да,
геронтологом.
Да, да, ты предупреждаешь, что вот если вы не работаете, вот вы себя там обделяете. Вот если вы делаете акцент на локте, вы понимаете, что локтевой сустав не готов к такой нагрузке. То есть ты все равно рассказываешь все эти истории. Но ты понимаешь в какой-то момент, что не нужно ее сейчас трогать. Не нужно. она может вот пройдет вот этот адаптационный период, она расслабится немножко. Я говорю, я не ставлю двойки, у нас времени с вами вагон, нам не надо завтра выступать на Олимпиаде. Давайте потихоньку, в своем темпе. Сколько надо потратить время вот на подводящие элементы? Пускай влачение будет не 2 урока, а пускай 10 уроков. Но в результате человек пойдет максимально хорошо, с учетом всех его там трещинок, изюминок, анамнезов и так далее. Вот и все. И иногда просто человеку нужно внимание. Внимание я дарила, любовь дарила.
Согласен. Ты прекрасно еще реализовывала и другие роли, и аниматора, организатора.
Кстати, я много шаблонов их поломала. То есть если в начале, это 12-й год, ко мне на тренировку мои барышни ходили в основном в куртках своих сыновей или мужей. И такая черно-коричневая палитра, какая-нибудь махеровая шапочка и так далее. То сейчас... Это яркие цвета, это спортивная экипировка. Я им говорю, вам не обязательно покупать экипировку этого года выпуска. Я ее сама не покупаю, это очень дорого. Но вон дисконты, вот распродажи. Я им говорила такие вещи, которые, может быть, не должна была говорить, но я говорю... Вот у вас есть ваши дети. Вот будет 8 марта. Вы понимаете, я как дочь, мне тоже всегда хотелось и хочется сделать подарок, который обрадует мою маму. Я говорю, и вашим детям наверняка так же хочется. Не надо, чтобы они угадывали. Вы пойдите, найдите, померьте, скажите, вот эта модель, вот этот размер, вот эта расцветочка. Трудные у них, времени нет. Они вам бросят деньги на карту или дадут эти деньги. И вы купите то, что вам нравится, то, что вас радует, то, что гармонирует с вашими палочками такого же цвета или там такой же полосочкой. И вы будете счастливы, и ваши дети будут счастливы. И тоже вот им говорила, что, понимаете, самый лучший подарок для ваших детей – не бриллианты, не золото, не наборы, не хрустали, а ваше доброе здоровье. Занимайтесь. Вот.
Браво, молодец.
Да.
Слушай, а ты веришь в историю с грантами, где, скажем так, или краудфандинг, так называемый, где можно собрать средства для того, чтобы организовать подобные бесплатные тренировки и вот этими донаторами, которые поддерживают инструктора, волонтера, могут быть сами дети. Кто-то будет напрямую помогать инструктору проводить тренировки, спонсировать. Кто-то просто из добрых намерений для того, чтобы старшее поколение тоже занималось.
Значит, смотри, в принципе, в Москве сейчас и в области, просто в разных областях и краях разная история. То есть у нас сейчас существует эта программа «Московское долголетие», которая, в принципе, эту проблему решила на государственном уровне. Там много есть своих нюансов, но, в принципе, можно заниматься. Вот, пожалуйста, идите, занимайтесь. Саша Ильин, он занимался в доме престарелых, где-то там в районе Балашихи, не буду врать. И вот там вот как раз вот такая история была реализована, похожая на твою, то, что собирали как раз средства для оплаты работы инструктора, который вот работает в доме престарелых. Я сама такой бы истории бы не взялась. Я вообще, для меня проблема с бумажками, с этими вот написанием грантов и так далее, это, к сожалению, для меня это сложная история. И оно выигрывает гранты и на проведение мероприятий. Я знаю, коллеги успешно у них получается, но у них, видимо, талант к этому. Не знаю, вот мне сложно, короче, на твой вопрос ответить. Наверное, можно, но для себя я такого... Ну, мне тогда нужен продюсер. Вот если продюсер найдется, кто захочет так сделать, это будет круто. Потому что на самом деле у меня были такие истории, когда вот дочь дарила вместе с палками занятия со мной. И это была прекрасная история. Мне было прекрасно, мне было очень радостно в этом участвовать, потому что мне это очень импонирует, когда дети заботятся таким образом о своих родителях. Вот как раз после Нового года у меня было 5 занятий с этой семейной парой, и это были такие теплые занятия. Это, и вот они, у них была возможность рассказать про дочь свою. И ну, мы вот занимались такой теплой компашкой, их, ну, муж, жену и я. И это было вот, и для меня это было очень такая хорошая идея. И мне бы было радостно, чтобы дети вот как раз таким образом проявляли свою любовь и внимание к своим детям. Вот дарили своим родителям палки и тренировки индивидуальные с тренерами. Это хорошая история. Это очень прибавляет карму в карму очков всем.
У меня тоже есть такой опыт, и зачастую вот заказчиками подобной услуги были как раз дети, которые находятся за рубежом, но каким-то образом хотят сделать подарок, помочь своим родителям и... Во многом эта схема вот таким образом реализуется. То есть есть человек, который где-то удаленно находится, проживает, и который хочет на месте оказать помощь, поддержать своего родственника.
Да, да. Это такая хорошая штука. У меня еще вот было, когда дочка с мамой вдвоем были на тренировке. Это тоже очень такая трогательная история, когда сын маме своей, и причем он даже сам на одну тренировку пришел и слушал, и занимался, и я смотрела на эту маму. Это был, вот понимаешь, вот это не про деньги. Это вот я вот смотрела, и мне так радостно было на них смотреть. Вот это очень питательно. Понимаешь, иногда бывает, что тебя истощает работа, а бывает, и ты поработал, и ты отдал много, но ты получил взамен вот такую радость. Ну вот честно, она, у нее прям глаза, вот у меня столько любви и благодарности к своему сыну. И этому сыну, он там айронмен, он занимается вообще серьезно спортом. И он ходил с палками, задавал мне вопросы. И я на него смотрела и думаю, боже мой, как здорово, что есть такие вот мамы с сыновьями.
Да, подтверждаю, это... такие истории не единичные.
Да, их много. А вот я еще хорошую историю тоже расскажу про прекрасного директора, который вот под Новый год, это в октябре, в ноябре это было, да, он увидел, что его сотрудники выгорают, что как-то очень трудно, эти все ограничения, эти маски, это все дела. И он тогда решил во время рабочего, ну, в рабочее время он купил для них палки, и я с ними занималась. Это тоже было круто. Мы 2 месяца с ними занимались до Нового года. Мне было так с ними приятно заниматься. Они такие, ну, молодые ребята, там, ну, 35-40, не больше, воды. И директор такой молодец. Вот он говорит, я их там вытащила на какое-то мероприятие, там, и там оказалось, что что-то со спортом мало кто дружит. И он тогда решил вот их таким образом приобщить к спорту, как-то немножко разрядить обстановку на рабочем месте и помочь своим ребятам. И это вообще, боже мой, вот мне, вот понимаешь, вот я хотела бы участвовать в таких проектах, и здесь уже Вот, ну, это круто. Это нужно брать на заметку другим директорам и тиражировать. Вот это вот хорошая история, когда это как такой тимбилдинг, да, то есть они, мы делали зарядку, мы изучили технику ходьбы. И он еще устроил к Новому году, они там, ну, трекеры все собирали, кто сколько прошел, и девочки, которая прошла больше всех, у них она получила фирменные палки, Денис Шейдулин сделал, то есть это ходок, специальные фирменные палки этой фирмы. Вот понимаешь, вот и здесь, когда есть компания, есть, ну, корпоративная какая-то штука, да, и, в принципе, есть средства, и компания тратит эти средства на своих сотрудников. Вот это здорово. Вот мне прям нравятся такие истории.
Я могу дополнить это еще одной идеей, которую я подчеркнул у британцев. Так, чтобы мотивировать своих сотрудников ходить чаще, они договорились, что вот количество шагов, я точно не буду утверждать, может быть, километров, равно такому вот эквиваленту помощи. То есть, если каждый сотрудник, условно, делает 10 тысяч шагов в день, вот, то это эквивалентно, условно, там, ну, $10, да, на котором можно купить мешок риса и отправить в Африку. То есть они конвертируют свои шаги в денежные средства, которые компания реализует для того, чтобы поддержать малоимущих, малообеспеченных людей.
Да, отличная идея, отличная.
Из нашей беседы я понял, что, ну, выделил для себя, по крайней мере, три таких типа волонтерства. Если мы рассматриваем, в принципе, как бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, то они могут реализовываться к минимум тремя способами. То есть либо это волонтер, компаньон, инструктор, который собирает компанию единомышленников, друзей и делает выезды, делает регулярные такие тренировки. Второй момент – это волонтер, который получает оплату за свой труд из грантов, из проектов, в которых он участвует. Но конкретные уже клиенты, пользователи его услуг, они получают услугу бесплатно. И третий – это вариант новичка, который только что прошел обучение, и который просто хочет начать со своих близких, знакомых или просто с дворового чата, чтобы дать объявление, начать отрабатывать какие-то элементы, помогать людям. В любом случае, он уже знает гораздо больше о ходьбе, чем любой праздный новичок, который просто приобрел палки, еще понятия не имеет, как ими пользоваться.
Ну, наверное, так.
Ты бы отметила еще кого-то, или мы всех перечислили?
На самом деле, скандинавскую ходьбу рассматривают как реабилитацию, но не рассматривали, ну, во всяком случае, мне не попадалось на глаза, как помощь и как реабилитация для тех людей, которые находятся рядом с теми, кто проходит реабилитацию. Это волонтеры вот как раз могли бы проводить, допустим, занятия с мамочками онкобольных детей или там каких-то других детей больных. Они могли бы оказаться полезными, вообще занятия скандинавской ходьбой могли бы быть полезными для людей, которые вот находятся рядом с теми, кто, допустим, выздоравливает или борется с тяжким недугом. То есть на них, на этих людях лежит очень большой груз ответственности и психологическая, и физическая нагрузка, а этим людям надо самим быть в порядке. Как раз вот с палками можно выходить гнев, выходить какую-то невозможность где-то, какую-то даже
зацикленность, вот эту рутину.
Да, как белка в колесе, и просто сбросить какой-то негатив, потому что я говорила уже про зеркальные нейроны. Если ты сам, ну, если ты здоровый человек и излучаешь и там жизнерадостность, и энергии здорового человека, то больной человек рядом, он начинает с тебя срисовывать, и его реабилитация идет лучше. Но когда ты сам уходишь в уныние, вот у тебя руки опускаются и так далее, тогда ты можешь подключиться к энергии больного человека и сам заболеть. И процесс реабилитации будет плохой, и ты еще к этому прибавишься, потому что ты сам в депрессию впадешь. И вот, наверное, волонтерство вот в такой области, там, для родителей особенных деток, да, то есть они тоже им трудно. И можно вот вести, просто вот опять-таки вот есть вот вернуться к тому, чтобы это было по чесноку, что ты волонтер, и ты работаешь, да, ты тратишь свои усилия, энергию, свое время, ты там отказываешься от каких-то возможностей заработать для себя или для своей семьи, но ты помогаешь тем, кто не в состоянии о себе позаботиться сам, или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не имеет собственных ресурсов, или же они, ну, ограничены, да, эти ресурсы, тем, кто переживает какое-то бессилие, беспомощность в том, что происходит, да, вот тогда, ну, ты настоящий волонтер. Потому что если ты занимаешься с теми, кто сам в состоянии платить за себя, да, и при этом, ну здесь какая-то перекос, и это неправильно по отношению и к себе, и к другим тренерам, потому что ты сам оплатил свои занятия, свою учебу, ты сам тратил время для того, чтобы собрать комплекс, ты копал, ты читал, ты в принципе, специалист, да, вот в своей области. И ты тогда разбазариваешь, почему ты это делаешь. Или должна быть тогда какая-то вторичная выгода, и ты должен это понимать. Да, я вот, меня саму недолюбили, меня мама не любила, меня не хвалили, а вот здесь у меня есть возможность, меня все любят, не хвалят, я молодец. Но ты это понимаешь. И тогда не строишь никаких иллюзий, допустим. Или же ты занимаешься волонтерством именно там, именно с теми, кому это по правде нужно. Вот я за что. Понимаешь, Саш? Чтобы, правда, есть такие люди, да? Ну, вот я перечисляла, не хочу повторяться. Просто у тебя есть силы, да, есть возможность, у тебя нет никаких ожиданий взамен, у тебя щедрое сердце, у тебя потребность этого сердца делать добрые дела, иди и делай. Ну, хотя ты можешь и, в принципе, я никому ничего, да, кому хочешь, тому и помогай. Главное, чтобы это не было, что я причиняю добро. Вот не причиняйте добро. Насильно не надо никому это делать. Осознавайте это. Ну, будьте к себе критичны. Ну, я не знаю. Потому что, чтобы это не было токсично. Вот.
Да, классный тезис. Хорошо, давай в конце подскажем слушателю, где он тебя может найти, где ты наиболее активна, или, может быть, рассказать о каком-то проекте, который для тебя сейчас актуален, и куда бы ты хотела направить внимание слушателя, чтобы помочь.
Меня найти можно в Фейсбуке и в Инстаграме меня можно найти.
В Инстаграме скажу для слушателей, есть вообще классная название
«Мама в парке».
Поэтому каждому слушателю будет удобно найти, подписаться, связаться при желании, пообщаться или поддержать тебя в каких-то ситуациях.
Да, у нас есть даже канал клуба «Верста», и у меня там целых 99 подписчиков. Понимаешь, Саш, я никогда не была крутым каким-то, знаешь, широко известна в узких кругах. И я не умею это, и это мне, в принципе, не нужно. Я люблю вот, ну, вот то, что я верю, вот в «Дорогу в Лавру» я верю. Вот мне кажется, это очень крутой проект. Это такая штука, кто вот знает про Камино де Сантьяго, мне кажется, что это может быть такая же, такая государственная идея и государственная дорога. И, ну, хорошо бы, чтобы этих дорог на самом деле было много. Не только в Москве, а во всех городах и весях, чтобы пешеходные маршруты были доступные, красивые, маркированные, понятные, чтобы можно было останавливаться, чтобы можно было пройти человеку с разной подготовкой, да, чтобы, ну вот как Камино де Сантьяго, там идут люди разные и с разной. Кто-то проходит 5 километров в день, кто-то 20, кто-то 40. И у всех есть возможность остановиться. И ну, там все это здорово продумано и интересно. И мне хочется, чтобы «Дорога в Лавру» что-то такое превратилось. Ну и таких проектов, чтобы было много. И чтобы правительство наше на это выделяли деньги. Потому что, конечно, руками волонтеров можно многое сделать, и многое сделано, но если к этому еще прибавятся и государственные средства, да, и внимание, это может быть очень здорово. Вот.
Мне напрашивается еще один вопрос. Вот ты замечала за проведениями судьбы, что вот благодаря твоей волонтерской деятельности и открытой душе, вот желание помочь, на тебя сваливались подарки неожиданные какие-то? Ну и насколько ты их с благодарностью принимаешь в свои времена? Научилась не отказываться?
Ну, на самом деле, я вообще счастливчик. Я на самом деле, это работает в разные стороны. Это подмечали многие разные мои друзья и приятели. И то, что я приношу удачу. И то, что если Ира приехал на мероприятие, значит, успех обеспечен. Это было такое неоднократно.
Да, я могу подтвердить точно так же, когда ты приезжала неожиданно садить вместе с нами аллею Сакуры в Минском центре реабилитации детей.
Вот, это есть, да. И я четко знаю, что я стала причиной хороших изменений в судьбах многих людей. Это тоже есть. И я это, ну, если раньше я как-то стеснялась, как-то про это не говорила, сейчас могу спокойно об этом говорить. Это констатация фактов. Это правда. И то, что ко мне жизнь, в общем-то, щедро меня одаривает разными и счастливыми случаями, и прекрасными людьми. Вот, вы знаете, у меня, правда, столько хороших друзей. И скандинавская ходьба, вот для меня ценность скандинавской ходьбы, что она мне подарила столько прекрасных друзей. И пандемии я очень прям благодарна, потому что у меня не было знакомых и друзей из Украины. А это прям Украина прям щедро так у меня теперь отмечена в друзьях, допустим. Кстати, вот благодаря участию в «Дороге в Лавре» мы там заняли первое место зеленых маршрутов в России, и мы на 2 дня ездили на Байкал. Я попала в эту команду, ну, в число людей, которые попали в эту наградную поездку. Это здорово. Было круто. Да. А потом было, когда я собралась на Эльбрус со своей подружкой, и у меня ничего не было из экипировки, вообще ничего. И ко мне пришел на занятие дедушка, который оказался мастером спорта по горным лыжам, который любезно мне одолжил лыжи, полную экипировку своей дочери, потому что он очень надеялся, что дочь станет горнолыжницей, а она стала горнопляжницей, и он мне все это дал поносить. А, это тоже вот случайно просто разговор зашел, и говорит, вы какая-то Ирочка сегодня озабоченная. Я говорю, вот я не знаю, я не могу решиться, потому что, ну, как всегда, денег нет, зовут Олег, хочется, а не получается. Он говорит, а ну в чем проблема-то? Я говорю, ну вот, если ехать, то вот с лыжами я, у меня нет. Да я вам дам. И он мне дал эти лыжи. И много мне, на самом деле, вот, вот я четко могу сказать, что вот это было неоднократно. Когда вот я начинала какой-то проект, я в него была влюблена, в этот проект. Но у меня не было ничего, что вот вообще, ну просто какая-то идиотская уверенность, что получится. Но в результате в нужный момент приходили нужные люди, оказывались у кого-то то, что есть. Мы у нас во дворе делали олимпиаду для детей. Mm-hmm. Вот когда было в 2014 году, мы просто решили сделать олимпиаду для своих детей. И спонсором был сосед мой, у него трое детей. И его идея была: Ир, а что мы не делаем олимпиаду? Так же круто. Я говорю, а как мы сделаем-то? Он говорит, ну, рассчитывай на меня. Я говорю, точно? Я говорю, а без ограничений? Он, без ограничений. У нас был даже мишка, который улетел в небо. У нас для всех детей были медали. У нас были подарки всем детям с олимпийской символикой. И это вот тоже, ну, как бы волонтерский проект. И это, ну, включилось несколько семей. Одна семья отвечала за флажки, другая за раскраску эту боевую. Третья, муж работал на радиостанции, он как раз в Сочи был, он привез этих значков с олимпийской символикой. Просто так. Просто так. У нас такая олимпиада получилась. Это просто невероятное. Вот, а началось просто с разговора. Ну, просто, понимаешь, это вот, ну, я, может быть, из-за этого в наркоманку таких мероприятий превратилась. Потому что, когда есть, я... Вот сейчас я горюю, что у меня нет той команды, с которой можно воротить горы. И, ну, я сейчас не в очень ресурсном состоянии. А вот когда, вот, понимаешь, вот, когда ты веришь, и вот знаешь, что это вообще так круто будет, и тебе верят люди, и они включаются, и они хотят быть причастным к этому, потому что это, ну, это просто невероятно. Вот я говорю, у меня прям слезы на глазах, потому что...
Спасибо большое тебе, что поделилась всеми историями. На самом деле они очень живые, запоминающиеся. Я надеюсь, кому-то из слушателей они помогут тоже вдохновиться и провести что-то подобное у себя в городе, районе, во дворе.
Да, пускай.
Ну что, спасибо. Прощаемся?
Да, прощаемся. Саша, спасибо тебе большое за этот опыт. Не судите меня, пожалуйста, строго. Я была, правда, искренна. Может быть, глупости наговорила.
Большое спасибо за твою искренность, за щедрость. Желаю тебе удачи.
Все, пока-пока.